Здравствуйте. В эфире Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. В прошлой радиопередаче я говорила вам о том, что были приняты изменения в федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в части перенесения срока выдачи универсальных электронных карт на год тем гражданам, которые хотят получать эти карты и готовы написать заявление на выпуск на их имя универсальной электронной карты. Но я также тогда сказала, что у меня нет еще данных о номере законопроекта, о тексте принятого закона, и делала свое сообщение на основании публикации в газетах и в других средствах массовой информации. Сегодня у меня вот уже в руках текст электронной регистрационной карты по прохождению этого законопроекта в Государственной Думе. И, собственно, текст самого уже закона теперь о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с... который был принят 22 ноября 2011 года. И этот законопроект, который был принят в третьем чтении 22 ноября 2011 года, номер 571-642-5, и были внесены изменения в статью 26 Федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг о том, что выдача выдача универсальных электронных карт тем, кто хочет эти карты получить, переносится с 1 января 2012 года на 1 января 2013 года. И теперь звучит эта часть 1 статьи 25 так, с 22 ноября. Универсальные электронные карты выдаются гражданам на основании заявлений о выдаче универсальной электронной карты с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно. И вот здесь, пожалуйста, внимание. Если более ранний срок не установлен законом субъекта Российской Федерации или принятым в соответствии с ним нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. В прошлой радиопередаче я делала предположение о том, что так и будет, что срок-то выдачи универсальных электронных карт в федеральном законе перенесен на год тем, кто хочет получить эти карты по заявлению, то есть добровольно. Но, тем не менее, сохранено право для всех субъектов Федерации, у которых уже готовность сформирована для выдачи универсальных электронных карт, полное за ними, сохранено право выдавать эти универсальные электронные карты хоть сейчас, хоть вчера, хоть завтра. То есть вот так продолжает гласить этот федеральный закон. И мы с вами знаем, что более чем в 30 субъектах Российской Федерации приняты локальные нормативные акты о начале выпуска универсальных электронных карт для тех, кто хочет эти универсальные электронные карты получить. В частности, это происходит у нас с вами в Санкт-Петербурге. Мы знаем с вами, что закон принят в Санкт-Петербурге о выдаче универсальных электронных карт и в Москве, и в Самаре, и в Костроме, и в других регионах России. И что это, собственно, те самые крупные регионы России, которые и определяют все происходящее в этой области. Если какие-то отдельные регионы еще не готовы к тому, чтобы начать выпуск универсальных электронных карт, для них, собственно, и осуществлено закрепление вот этого переноса срока. Но здесь хотелось бы также обратить ваше внимание на то, что перенос срока выпуска универсальных электронных карт, перенос даты начало выпуска универсальных электронных карт в федеральном законе, принятие этого закона о переносе этой даты, оно произошло 22 ноября 2011 года, именно в тот день, когда в Волгограде проходило рассмотрение первого дела в России о признании права отказаться от универсальной электронной карты до ее выпуска. Вот там иск подал рабожий Николай, человек уже в возрасте солидном. Он был один, ему вынесли отрицательное решение, но тем не менее он заявил свою позицию, пояснение по делу. И вот что интересно, что вот это усилие, которое он совершил в этот день, его сопровождала только дочь в этом процессе, вот оно совпало вот с таким событием в нашей с вами жизни. Я, конечно, не призываю вас, так сказать, вот относиться к этому очень, с очень большой радостью, потому что все-таки это лукавое такое дополнение, оно несет за собой скрытый смысл, да, что право выпускать универсальные электронные карты сохранилось за субъектами Федерации и до 1 января 2013 года. Но, тем не менее, вот сам факт перенесения закрепленного в федеральном законе даты, дата принятия этого изменения, она совпала с датой рассмотрения первого иска в России о признании права отказаться от универсальной электронной карты до ее выпуска. И почему это важно, именно вот требовать этого, почему это имеет, как мне кажется, большое значение, мы уже получаем об этом новую иллюстрацию сегодня в виде вновь принятого нормативно-правового акта. Но к этому нормативно-правовому акту о реестре универсальных электронных карт, который принят Министерством экономического развития Российской Федерации, я перейду немного позже. А сейчас бы хотелось еще поговорить вот об этом законе о внесении изменений в федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Дело все в том, что в этом эти изменения в этот закон не ограничились только перенесением срока выдачи универсальных электронных карт на год. В этот закон внесены еще дополнения. И для нас очень интересно в той части, что узаконена выдача универсальных электронных карт несовершеннолетним. Мы с вами говорили о том, что универсальные электронные карты оформляются буквально на всех, включая несовершеннолетних детей, но основывались только на нормативно-правовых актах субъектов Федерации, так называемых порядках выпуска универсальных электронных карт в субъектах Федерации, которые вот принимаются законодательными органами субъектов Федерации. Но вот теперь, с 22 ноября 2011 года, оформление универсальных электронных карт несовершеннолетним получило закрепление в федеральном законе. Например, здесь появилась такая норма. В отношении несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, электронное банковское приложение универсальной электронной карты не подключается. В отношении несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет подключение электронного банковского приложения универсальной электронной карты допускается с согласия законного представителя. И вообще, так сказать, этот закон закрепляет возможность оформления универсальной электронной карты несовершеннолетним. Что это значит? Это значит, что универсальные электронные карты выпускаются на всех, и подтверждение этому имеется в федеральном законе. Поэтому, если вы отказываетесь от универсальной электронной карты в отношении себя, но у вас есть дети несовершеннолетние, то не забудьте такой отказ направить, как законный представитель своих детей, мама или папа, или опекун, направить и в отношении ваших детей отдельное заявление, требование не выпускать универсальную электронную карту на вашего несовершеннолетнего ребенка. Также хочется сказать, что вот параллельно с этим очень интересное изменение внесено в закон о персонифицированном учете, об индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования. Это изменение внесено 24 ноября 2010 года. И говорит оно о том, что теперь пенсионный фонд вправе обрабатывать персональные данные детей с присвоением им страхового номера. если раньше страховой номер мог присваиваться только тем людям, которые застрахованы в системе обязательного пенсионного страхования, вот раньше так звучала эта норма закона о персонифицированном учете, если точнее преамбула, что органы пенсионного фонда в целях персонифицированного учета вправе использовать сведения о застрахованных лицах, которыми располагают органы пенсионного фонда Российской Федерации, исключительно для целей пенсионного обеспечения. А теперь преамбула к закону о персонифицированном учете звучит так, что органы пенсионного фонда в целях персонифицированного учета вправе использовать сведения о застрахованных лицах, которыми располагают органы пенсионного фонда Российской Федерации для целей пенсионного обеспечения, в том числе для реализации пенсионных прав, и в соответствии с законодательством Российской Федерации о профессиональных пенсионных системах, целей обязательного медицинского страхования и детей. Вот таким образом, органы пенсионного фонда начинают присваивать страховые номера детям несовершеннолетним, теперь уже как бы на законных основаниях. Но тем не менее напоминаю, что без согласия законных представителей детей не могут зарегистрировать в пенсионном фонде. И поэтому, если ваши дети учатся в школе, в каком-либо учебном заведении или находятся в детском саду, вы вправе подать заявление, требование не передавать персональные данные вашего ребенка в органы пенсионного страхования с целью присвоения ему страхового номера и выдать ему об этом, и выдать вам об этом письменное подтверждение, что ваше требование будет удовлетворено. Если же вашему ребенку уже присвоили страховой номер, и вы об этом узнали, вы должны написать заявление, требование уничтожить этот страховой номер и подписать его в интересах вашего несовершеннолетнего ребенка. Также, если рождается ребенок, и родители идут и получать ему медицинский полис, когда ребенку исполняется 3 месяца, ребенку также осуществляется присвоение страхового номера. Потому что с 1 января 2011 года обязательное медицинское страхование осуществляется с применением персонифицированного учета. Вот аналогичного учету в обязательном пенсионном страховании. Поэтому, если вы ребенку получаете страховой медицинский полис или обращаетесь за медицинской помощью, то ему, как лицу, получившему медицинскую помощь бесплатную, но не проидентифицированному, происходит его электронная идентификация, ему происходит присвоение страхового номера. Поэтому, если вы не хотите, чтобы вашему ребенку присваивался страховой номер, не обращайтесь в органы, в лечебные учреждения, которые оказывают медицинскую помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования. Обращайтесь в те лечебные учреждения, которые делают это вне этой системы. Будьте внимательны, еще раз повторяю, чтобы такие лечебные учреждения не совмещали две системы, чтобы они деньги с вас не брали, и чтобы, то есть вот, чтобы не получилось так, что вы деньги заплатите, и данные вашего ребенка уйдут в систему обязательного медицинского страхования для присвоения ему номера. Вот обращаясь в регистратуру или к замглавного врача для выяснения этого вопроса, пожалуйста, выясните, передаются ли данные о полученном лечении в систему обязательного медицинского страхования. Если это так, то если вы не хотите, чтобы вашему ребенку присваивался страховой номер, его данные уходили в систему персонифицированного учета, вот в такие лечебные учреждения обращаться не стоит. Но сейчас, возвращаясь к закону об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Почему я говорю вот одновременно о системе здравоохранения, о системе обязательного медицинского страхования и об универсальных электронных картах? Потому что вот эти системы обязательного медицинского страхования, обязательного пенсионного страхования входят вот в такую большую область обязательного социального страхования, как подвиды этого вида обязательного страхования. А страховой номер, как мы с вами знаем, является основой вот в этой системе, новой системе управления обществом, то, что сейчас мы с вами слышим как система электронного, межведомственного электронного взаимодействия, то, что раньше мы с вами знали как госрегистр населения или система персонифицированного учета, персонального учета населения и так далее и тому подобное. Во всяком случае, это вот эта вот система, новая система управления, новая система общественного устройства. И одной из таких вот ярких характеристик этой системы является то, что каждый человек в этой системе именуется не по его имени словесному, а по идентификационному номеру, который при электронном обмене данными или при внесении, при записи в виде штрих-кода всегда связан с числом 666, который является кодом доступа вот в эту систему и непосредственно файл, досье о соответствующем человеке. И поэтому вот эта вот система обязательного социального страхования, она как бы является одной из основ, одной из баз, да, формирования вот этой новой системы управления. Мы знаем, что через систему налоговых органов присваивались идентификационные налоговые номера, а через систему обязательного социального страхования, пенсионного страхования и медицинского теперь страхования присваиваются страховые номера каждому человеку. Ну вот, сейчас хотелось бы перейти и к нормативно-правовому акту, который был принят, вступил в силу 20 ноября 2011 года, который напрямую связан с процессом выпуска универсальных электронных карт в Российской Федерации. Это приказ Министерства экономического развития Российской Федерации номер 362 от 22 июля 2011 года. Под названием «Об установлении порядка ведения единого реестра универсальных электронных карт, выданных на территории Российской Федерации, а также реестров универсальных электронных карт, содержащих сведения о выданных на территории субъектов Российской Федерации универсальных электронных картах». Это интереснейший нормативно-правовой акт, потому что он раскрывает содержание вот этого единого реестра универсальных электронных карт, федерального. Вы посмотрите, что об этом здесь написано в порядке ведения единого реестра универсальных электронных карт в пункте 3. Единый реестр универсальных электронных карт, федеральный реестр, должен содержать следующие сведения. Страховой номер индивидуального лицевого счета СНИЛС, номер универсальной электронной карты, содержащийся в федеральном электронном идентификационном приложении, сведения о состоянии универсальной электронной карты, выпуск, готовность к выдаче, выдаче гражданину, возврат, утрата, уничтожение универсальной электронной карты. И все. В едином реестре универсальных электронных карт имена не содержатся. Содержатся только страховые номера индивидуального лицевого счета. Имена появляются на стадии реестров субъектов Федерации. Они здесь отдельно сказаны в абзаце 4 пункта 3 порядка ведения единого реестра универсальных электронных карт, что реестры субъектов Федерации, ну вот кроме тех данных, которые я перечислила, должны содержать фамилию, имя и отчество гражданина. Но в реестрах субъектов не хранятся паспортные данные граждан. И теперь мы с вами понимаем, что в этом едином реестре федеральном универсальных электронных карт, который является по сути единым государственным реестром населения России, потому что он содержит данные о людях, то есть под видом единого реестра универсальных электронных карт, по сути создан единый государственный реестр населения, регистр населения России. Но в этом едином государственном регистре населения нет имен. А в качестве имен выступают страховые номера. Дополняются они номерами универсальных электронных карт. И второе, что важно сразу уловить здесь. Вот сегодня мы до этой передачи говорили с людьми, которые пришли к нам на прием. Вот мы как раз показывали им вот этот нормативно-правовой акт, и люди как-то очень быстро поняли, наконец, в чем смысл происходящего. Вот смотрите, сведения о состоянии универсальной электронной карты, которая находится в едином реестре универсальных электронных карт. Смотрите, какие состояния. Первое состояние – выпуск. Второе состояние карты – готовность к выдаче. Третье состояние карты – выдача гражданину. Ну, дальше там возврат, утрата, уничтожение. Вот смотрите, три состояния – выпуск, готовность к выдаче и выдача гражданину. Вам не кажется, что здесь есть что-то лишнее? Ну, либо состояние выпуск и готовность к выдаче, либо готовность к выдаче и выдача. Но тогда зачем состояние выпуск? Что означает тогда слово выпуск? Казалось бы, это повтор одного и того же. Выпуск карты и выдача карты гражданина. Но на самом деле это совершенно разные понятия, которые зафиксированы в нормативно-правовом акте. И не случайно. Универсальная электронная карта будет занесена в единый реестр универсальных электронных карт в состоянии выпуск, готовность к выдаче. Выдача гражданину будет зафиксирована, если она будет направлена по почте. И ваши персональные данные, которые будут занесены в этот единый реестр, будут состоять из следующих реквизитов. Страховой номер индивидуального лицевого счета и номер универсальной электронной карты. Вот так те, кто не отказываются и не добиваются сейчас отказа от выпуска универсальной электронной карты, вот так они будут числиться вот в этой единой мировой системе управления обществом, которое вот сейчас строится, то, что мы называем антихристианским государством. И если люди протестуют против выпуска универсальной электронной карты, и если они доходят до суда, и суд, несмотря на право, закрепленное в федеральном законе, в статье 26 закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, выносят решение отказать в этом праве, как это произошло в Волгограде, ответственность переходит на этих судей.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.
То есть я повторю еще раз свою мысль, постараюсь ее уточнить. Дело все в том, что в 2010 году был принят закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, в котором был предусмотрен порядок выдачи универсальной электронной карты. Но в этом же законе предусмотрено и право отказаться от этой карты до начала ее выпуска. И если человек не отказывается от карты, то организации, которые занимаются выпуском этой карты, действуют от имени этого человека без дополнительной доверенности. Если же человек отказывается от этой карты, но этот отказ не принимают, вот в некоторых регионах принимают отказы и дают ответы, что карта оформлена не будет выпущена, и данные не будут использоваться в соответствующих системах информационных. Ну вот как у нас, например, в Санкт-Петербурге и во многих других. Ответа вообще не дают, что означает отказ, удовлетворение требований карту не выпускать и сведения соответствующие не использовать. И если в этом случае человек не идет в суд и не добивается признания своего права отказаться от универсальной электронной карты до ее выпуска, то есть до внесения данных в единый реестр универсальных электронных карт федеральный, где каждый человек числится не как человек, имеющий имя, а как страховой номер, то в этом случае, зная и текст закона, и свои права, предусмотренные в Гражданско-процессуальном кодексе, и зная информацию, опубликованную в Российской газете о едином реестре универсальных электронных карт, человек как бы с этим соглашается, потому что он обязан знать эти нормативно-правовые акты. А если человек приходит в суд и требует признать его право отказа от универсальной карты до ее выпуска, но суд выносит незаконное решение, то с этого момента ответственность за происходящее переходит только на органы государственной власти. Человек, по сути, выполняет все, что от него зависит, для того, чтобы отказаться от этой карты. Ну вот вы можете еще успеть задать мне вопросы в прямом эфире, если вы позвоните по телефону 303-90-83. 303-90-83, пожалуйста. Также хочется обратить ваше внимание на то, что законопроект о внесении изменений в закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, он был подан в сентябре 2011 года в Государственную Думу. Но тогда, в сентябре 2011 года, ничего не говорилось о перенесении срока выдачи универсальных электронных карт. И вот это вот предложение перенести... Вот у нас звонок в студии, пожалуйста. Да, я слушаю вас.
Анна Валерьевна, а вот я в информационный центр подавала заявление, чтобы мои данные исключили из базы данных. И мне дали такую, выдали справку. Вот могу ли я рассчитывать, что на меня не будет оформляться вот этот документ? Универсальная электронная карта, если мои данные исключены из реестра населения Санкт-Петербурга.
Из госрегистра населения Санкт-Петербурга. Дело все в том, что нормативно-правовой акт о госрегистре населения Санкт-Петербурга был принят в 2003 году. Этот нормативно-правовой акт, по сути, является отличным формально от закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, от порядка выдачи универсальных электронных карт здесь, в Санкт-Петербурге, и от закона о выпуске универсальных электронных карт. Это иной нормативно-правовой акт. И если вы получили справку об исключении ваших данных из госрегистра населения Санкт-Петербурга, это очень хорошо, потому что нигде больше, ни в одном субъекте федерации таких справок не дают. Но, тем не менее, этого недостаточно. Нужно подать отдельное заявление, требование выдать подтверждение, что вам не будет оформлена универсальная электронная карта, и что ваши персональные данные не будут использоваться в информационных системах в связи с выпуском этой универсальной электронной карты. То есть, что ваши данные, по сути, не будут включены в этот реестр универсальных электронных карт, где все числятся, все население России, под страховыми номерами, без фамилии, имени и отчества. Ну вот у нас еще звонок. Пожалуйста.
Добрый вечер, Анна Валерьевна.
Здравствуйте.
Будьте любезны, вот скажите, я на той неделе была, заявление-то подала, чтобы вот не включили меня. А когда это суд-то будет? Не можете сказать?
Повторяю, что 14 ноября 2011 года, слава богу, Санкт-Петербургский городской суд своим определением отменил определение Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга о возвращении первого коллективного иска жителей Санкт-Петербурга о признании права отказаться от универсальной электронной карты до ее выпуска. Но вот, к сожалению, буквально вот во вторник мы звонили в Смоленский районный суд, хоть и прошли положенные 2 недели для возвращения дела из городского суда в районный, но наше дело вот это еще пока не вернулось почему-то. И нам предложили позвонить в следующий вторник. И я надеюсь, что в следующий вторник мы получим определение об отмене определения Смоленского суда о возвращении нашего дела. И после этого снова подадим первый коллективный иск на следующей неделе, а затем уже и следующий. Поэтому все, кто записался вот во вторую группу, ждите звонков с приглашением прийти и расписаться в исковом заявлении где-то в конце следующей недели. Пожалуйста, если все будет с Божьей помощью проходить так, как мы этого хотим. Вот еще один звонок, пожалуйста. Да?
Алло. Алло.
Здравствуйте.
Я получаю год раз справку о льготах по железной дороге. Вот. И год уже проходит, думаю, нужно еще эти за Новый год. И смотрю, у меня на этой справке СНИЛС номер стоит. Я никогда не обращала внимания, что мне делать. Год прошел, я со СНИЛСом, получается. И потом медицинской тоже, в поликлинику обратилась, женскую там. Уже тоже СНИЛС печатает, чтобы идти к врачу на прием, дает такую справочку. И СНИЛС тоже. Как же так? Я не принимала, я никогда нигде не расписывалась за это. А они вот самовольно как-то присвоили.
Страховой номер индивидуального лицевого счета присвоен всем жителям России, я имею в виду совершеннолетнее население на тот момент, где-то к 2003 году. После 2003 года началось присвоение страховых номеров несовершеннолетним детям, то есть начиная с новорожденных и, ну, вот кто был, так сказать, рожден на то время. В свое время нам даже присылали письменные доказательства этого. Вот из Рязанской области люди потрудились, сняли нотариально заверенную копию с свидетельства о рождении своего 4-летнего на тот год ребенка и страховое свидетельство, которое было оформлено ему без их ведома и выдано в детском саду им как родителям этого ребенка. Вот они мне прислали тогда нотариально заверенную копию этого свидетельства о рождении этого страхового свидетельства. То есть я могу говорить о том, свидетельствовать, что после 2003 года началось и поголовное присвоение страховых номеров детям. Дело все в том, что это произвол, конечно. Конечно, произвол. Но мы с вами видим, вот из вашего вопроса следует, каким образом навязывается вот это не только... Ведь проблема делится на две части. Присвоение идентификационного номера человеку, оно началось с конца XIX века, с 1897 года. Даже с 1890-го. И период, который начался в середине 40-х в США, а в Европе в середине 60-х, в России с 99-го года, период навязывания человеку использования присвоенного помимо его воли номера идентификационного. То есть вот мы сейчас с вами находимся в периоде, когда каждого из нас пытаются заставить использовать этот номер, который теперь уже очевидно, да, мы уже с вами видим, заменяет полностью имя человека. И как это делается? Чтобы при предоставлении бесплатной медицинской помощи, при предоставлении разнообразных льгот. И самое страшное, вот этот пример я все время приводила. Когда я однажды увидела, вот как человек, который был узником концлагеря, да, вот эту вот льготную справку узника с этим страховым номером, аналогом тех номеров, которые в свое время выкалывались на телах узников концлагерей, протягивает в эту кассу железнодорожную для того, чтобы получить льготный билет. Да, это правда сегодняшнего дня. И если вы не хотите сами использовать этот страховой номер, вы, во-первых, должны отказываться от универсальной электронной карты. Вы не должны получать пенсию, если в доставочном документе на выплату вам пенсии указывается страховой номер, как сегодня во многих регионах России. И если вы обращаетесь за оформлением пенсии или обращаетесь за бесплатной медицинской помощью, вы должны понимать, что вот в этой системе обязательного медицинского страхования, обязательного пенсионного страхования применяется ваш страховой номер. И если вы еще не написали заявление, требование уничтожить страховой номер, не вернули страховое свидетельство в органы пенсионного фонда, приходите к нам на Цветочную, 16, мы выдадим вам заявление, требование уничтожить страховой номер и объясним, как вернуть это страховое свидетельство в органы пенсионного фонда и получить справку о его уничтожении. Но это будет уничтожение страхового свидетельства. А номер в системе останется. И вот то дело, которое сегодня происходит в России, да, вот так вот с сегментами такими, о признании права отказаться от выпуска универсальной электронной карты до ее оформления, это, собственно, еще один такой кусочек борьбы против этого страхового номера, который нам навязывается уже теперь как наше имя, которым мы должны по воле глобалистов пользоваться. Потому что мы с вами видим, что в реестре универсальных электронных карт, в федеральном реестре, где эти карты уже числятся выпущенными, готовыми к выдаче, все население России числится только под страховыми номерами без имен. Ну вот там, я не знаю, дождался ли тот, кто звонил. Да, я слушаю вас.
Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
А что у нас первые лица по этому вопросу говорят? Вот я что-то давно уже ваши передачки слушаю.
Какие первые лица?
Президент, Путин, допустим, премьер-министр. Хотелось бы услышать даже нашего патриарха Кирилла по этому вопросу. Тоже никаких споров я не слышал. Вот интересно.
Я не поняла, где вы хотели бы их услышать? В нашей радиопередаче?
Ну, хотя бы там какие-то там интервью какие-то у них.
Интервью? Вы знаете, я не могу взять интервью у патриарха Кирилла.
Вот именно все. Без нас женят, как получается все.
Вы сформулируете вопрос. Вы что, так сказать, какой ответ вы хотите получить от меня? На что я должна ответить?
Какая позиция у них вот по этим картам электронным?
Какая позиция у президента, председателя правительства и патриарха Кирилла? Я правильно вас поняла? Президент сформулировал свою позицию в марте 2011 года. Его позиция прозвучала по центральному телевидению, когда он сказал, что всем должны быть выданы универсальные электронные карты, которые должны иметь большее значение, чем паспорт бумажный. Это его позиция. Председатель правительства в свое время, это было то лицо нашей власти государственной, которое подписало Окинавскую хартию от имени Российской Федерации о вхождении России вот в это мировое информационное общество. И он очень логичен и последователен во всех своих поступках по вот введению России вот в это глобальное антихристианское государство. Он никогда не отступал от своей позиции, очень уверенно, в отличие от нас, действует последовательно. И что последнее его действие – это, во-первых, внедрение страхового номера в систему предоставления, в порядок предоставления медицинской помощи. Еще до вступления в силу федерального закона об обязательном медицинском страховании с 1 января 2011 года председатель правительства Путин принял два порядка, ну, то есть на два года, на 2010 и на 2009, если я не ошибаюсь. Нет, на 2010 и на 2011. Просто эти нормативно-правовые акты подписываются за два месяца, по-моему, до наступления следующего года, о том, что бесплатная медицинская помощь в России предоставляется только в системе обязательного медицинского страхования, где было завуалировано вот это вот применение страхового номера. Вот вам, пожалуйста, позиция председателя правительства, проиллюстрированная вкратце. Что касается святейшего патриарха Кирилла, к моему великому прискорбию, его позиция несколько отличается от позиции, которая была занята Священным Синодом Русской Православной Церкви в 2005 году. В 2005 году Священный Синод Русской Православной Церкви обратился к главам государств СНГ с обращением, которое было опубликовано в Церковном Вестнике, в Русском Вестнике. Полный текст этого обращения был опубликован. О нем была информация в журнале Московской Патриархии. В этом обращении Священный Синод Русской Православной Церкви замечательные вещи сказал о том, что каждому, никому не должен присваиваться номер. То есть там сказано так: человеку не должен присваиваться номер, который будет использоваться взамен его имени. Не должны применяться технические средства, неотделимые от человеческого тела, служащие для опознания человека в тех ситуациях, когда человек даже об этом не имеет никакого представления. То есть вот разновидностью такого средства, например, является идентификационный микрочип. Вот такие слова были сказаны в 2005 году. Сегодня, к сожалению, наша церковь поддерживает вот точку зрения о сосуществовании двух систем. Вот этой антихристианской системы и системы, где человеку не присваивается номер. Мне кажется, это не точная позиция, потому что эти две системы, они не могут равноправно сосуществовать. Мне кажется, это глубокая ошибка, и я, честно говоря, очень скорблю по этому поводу, потому что я считаю, что таким отступлением от, по милости Божией, занятой позиции в 2005 году Священным Синодом Русской Православной Церкви, чему я в свое время очень радовалась и вам об этом сообщала. И, кстати, вот та позиция Русской Православной Церкви была заявлена нами в одном из последних дел, которое проходило в Санкт-Петербурге против идентификационного номера налогоплательщика. Там было три истца. И мы вот как раз озвучивали там вот этот последний документ Русской Православной Церкви. И тогда было принято беспрецедентное решение вот этим Фрунзенским районным судом, где было написано, что суд ознакомился с позицией Русской Православной Церкви по присвоению идентификационных номеров людям, но суд, ознакомившись с этой позицией, не может принять ее во внимание. И мне вот кажется, что тогда вот это произошло, начался процесс очищения нашей церкви от тех неточностей и ошибок, которые были допущены ею вот в этом процессе формирования ее отношения к присвоению идентификационных номеров людям. И тогда я очень этому порадовалась, хотя решение было отрицательное, но вот это содержание решения было очень знаковым. Но, тем не менее, к сожалению, вот сейчас мы с вами видим поддержку архиерейским собором Русской Православной Церкви вот, этой вот, вот этих двух путей. Но мне трудно, конечно, и, может быть, не стоит судить об этом, но, тем не менее, вот, мне кажется, на фоне того документа, который был в 2005 году, тот документ, который мы имеем сегодня, та позиция, которую мы имеем сегодня, поддержка двух систем, которые, по моему мнению, сосуществовать просто не могут. Эта антихристианская система, она будет поглощать вот эту законную систему, и мы с вами видим доказательства этому в жизни, в реальной, да? Мне кажется, что эта позиция должна быть изменена по милости Божией, и мы должны за это молиться. Да.
Здравствуйте, Анна Валерьевна.
Здравствуйте.
Я вот обращалась на Черняховского. Могу ли я письменно к ним обращаться с заявлением об отказе в выдаче оформления карты в связи с тем, что плохо передвигаюсь? Но получила ответ такой, что да, обратиться письменно можете, а ответ не получу, нет инструкции. Как мне быть в этом случае?
А у вас есть телефон?
Да.
Дайте, пожалуйста.
700 ровно, да. 47-62.
А имя?
Татьяна.
Я сразу записала, чтобы не забыть потом просто вам позвонить. Mm-hmm. Хорошо, я отвечу вам.
Mm-hmm. Спасибо большое.
Вот Татьяна очень хорошо нам проиллюстрировала, что происходит с нашими заявлениями в информационно-аналитическом центре Санкт-Петербурга. Обратиться-то мы туда обращаемся, а положительных ответов мы с вами оттуда не дожидаемся и не получаем, потому что, видите ли, у них нет инструкции. Что значит нет инструкции? Есть федеральный закон, который в статье 26 говорит о том, что человек вправе отказаться от универсальной электронной карты. Если он от нее не отказывается, то она ему, простите, выдается. Это значит, что его персональные данные вносятся в реестр универсальных электронных карт, но только от этих персональных данных остается только страховой номер, заменяющий его имя. Вот что получается, не говоря уже о всех других обстоятельствах этого действия. И поэтому вот и Татьяне, и всем остальным, кто обратился с таким заявлением в информационно-аналитический центр Санкт-Петербурга, по моему мнению, просто необходимо обращаться в суд с исковым заявлением о признании права отказаться от универсальной электронной карты до ее выпуска, потому что отсутствие ответа на ваше заявление – это отказ. Если вам не ответили в течение месяца, с учетом времени на почтовый переход, то есть месяца две недели, считайте, что вам отказали в ваших требованиях. И я не думаю, чтобы уважаемые господа из информационно-аналитического центра этого не понимали. Тем более, что они должны, как я уже повторяю сейчас, руководствоваться в своей работе нормами закона о персональных данных. Ну вот я начала говорить теперь уже вот после этих звонков. Не могу, так сказать, вспомнить, о чем я говорила до поступления этих звонков. Наверное, говорила все-таки о иске в суд, о необходимости его подачи и о последствиях подачи такого искового заявления с требованием признать право отказа от универсальной электронной карты до ее оформления. И о том, что если даже по такому иску выносится отрицательное решение, вот этот вот раб Божий Николай в Волгограде, вот он еще переживает. Я не знаю, конечно, он не слышит того, что я говорю сейчас, но тем не менее мне хочется сказать, что переживать-то здесь совершенно не о чем. Потому что, вот знаете, вот мы подавали вот эти иски против ИНН. Если бы было больше, то результат был бы больше. Но даже то, что было, позволило внести изменения в налоговый кодекс, который позволяет нам с вами не использовать ИНН при оплате налогов и любых налоговых отношениях. А ведь до этого похоронить человека невозможно было в некоторых регионах. Вот я этот пример все время привожу. Если у него не было свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Доходило до того, что уже не хотели госпошлину в суд принимать, если человек не указывает квитанции ИНН. Вот такая разница. Но те люди, которые в свое время удовлетворились справками о том, что их отказные заявления от ИНН приняты в систему, вот то, что нам сейчас предлагают, удовлетвориться тем, что наши заявления от универсальной электронной карты просто приняты, и дальше ничего не делать. Сейчас они начинают получать документы через 6 лет с ИНН. А дальше могут и обратно откат сделать в налоговом кодексе и снять вот это вот послабление с неиспользованием ИНН. Так и с универсальной электронной картой. Если мы не будем бороться, то, знаете, вот получим и идентификационный микрочип под кожу. Но этому, наверное, нужно посвятить отдельную передачу по той информации, которую мы имеем теперь уже по событиям, происходящим в Соединенных Штатах Америки. Но сегодня мне на это времени уже не хватит. С Богом, простите.